Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у нас залетная птица Дина Рубина. В рекомендациях для публики самой читающей страны мира не нуждается. Дина, дорогая, здрасте. Очень рады, прям-таки счастливы вас видеть.
Ну, а я рада попасть сюда.
Спасибо.
Дина Рубина, одна из самых читаемых в России писательниц, давно живет вне России. Она уехала отсюда еще в советские времена, в конце 1990 года, не имея и тени того литературного имени, которое у нее есть сегодня. Хотя писатель она, что называется, из молодых и ранних. Ее рассказ журнал «Юность» опубликовал, когда Дина была старшеклассницей, к тому же в далеком от столицы Ташкенте. Ей было 24 года, когда ее приняли в Союз писателей. Таких молодых в ту пору в этом элитарном литературном объединении в помине не было. Но все это, как оказалось впоследствии, была лишь прелюдия к настоящей писательской биографии и славе, начавшейся в 90-е, когда Рубина вместе с мужем-художником Борисом Карафеловым и двумя детьми уже обосновалась в Израиле. После переезда в Израиль она некоторое, впрочем, недолгое время молчала, не писала. Зато потом стала выдавать книжку за книжкой, роман за романом, каждый из которых с таким же постоянством становился в России бестселлером. Вот идет «Мессия», «Синдикат», «На солнечной стороне улицы», «Почерк Леонардо», «Белая голубка Кордовы», трилогия «Русская канарейка» и другие. Самое поразительное, что при такой плодовитости Рубина – изысканный стилист, мастер формы и изощренного сюжета. Ее романы издаются стотысячными тиражами, но их никак не отнесешь к категории чтива, хотя читаются они, что называется, на одном дыхании.
Ну, это частность, но меня занимающая, с которой я хотел бы начать наш разговор. Действительно, в честь Дины Дурбин назвали родители?
Ну, что ж, она же была совершенно прекрасная, выдающаяся, вернее так, не выдающаяся, но известная актриса.
И прелестная. И... Хотя у нас, по-моему, в те годы только сестра его Дворецкого шла.
Вы знаете, она пела «Отче черный».
Да, ну вот там и она
мама,
и пела.
Да, раз. И мама поняла, что если у нее когда-нибудь будет девочка, то она будет Дина, конечно же. И, наконец, я родилась. В общем, вот фамилия мне, конечно, досталась какая-то такая, знаете, скользящая, напоминающая.
В том-то и дело, получилось как анаграмма фамилия такая.
До сих пор старики меня иногда говорят, вот старики говорят, с уважением. «Госпожа Дурбин», говорят они. Путают, путают. Те, которые помнят, когда она пела, да. А вы знаете, что она прожила до глубокой старости?
Да, она совсем недавно умерла.
Да,
она совсем недавно умерла, и она же ведь, но сниматься она перестала, по-моему, в конце 40-х, причем
совершенно
такой зарок дала.
Совершенно точно, да, да. Тоже загадочная личность.
Да-да-да, нет, личность очень, конечно, незаурядная.
Да-да-да.
Но имя это, конечно, вот я помню, в 60-е годы больше вызывало ассоциации, конечно, с другим фильмом, да, с «Дикой собакой Динго».
Ну и это тоже
дразнили?
Я получила по полной программе, конечно, в школе, безусловно. Но я привыкла как-то, знаете, я вообще привыкла быть классным шутом. Я часто веселила публику, и как-то так по инерции получилось, что продолжаю веселиться.
Да, вы делаете это замечательно, хотя, конечно, я совершенно таким одним глаголом «веселить» я совершенно не склонен исчерпывать то, что вы делаете, но и это у вас получается прекрасно.
Спасибо.
Ну, а это такой, значит, прикол, или действительно что-то вас связывает еще и с Борохом Спинозой?
Ну как что-то связывает некий, знаете, внушительный лист в воспоминаниях моего папы, который вынужден был эвакуироваться из города Харькова и оставить там все. С родителями было ему лет 16 в то время, потом он закончил еще артиллерийское училище и вполне поспел в 43-м году, поспел на фронт, который благополучно и прошел аж до Вены. Войну он закончил в Вене. Так вот, он помнил этот лист, который хранился в семье, фамильное древо. И он говорил: «Не прямая ветвь», говорил он мне, «через сестру, через сестру». Я говорил: «Пап, ну как вы оттуда? Что? Как? Сейчас? Мне? Что? Испанское гражданство».
Испанское гражданство вам гарантировано, между прочим, потому что всем сефардам Испания дает.
Сефардам
Испания...
Ну, не так все просто. Во-первых,
все
потом
просто,
у меня же и характерец тоже. Знаете, я думаю, выгнали меня в 15 веке. Каков же черт, я попрусь туда опять. Нет, туристам еще так.
Ну, сами за это и поплатились, как известно. Именно после изгнания евреев Испания начался ее закат, и она перестала быть великой империей.
Турецкий султан, который с удовольствием принял беженцев, сказал, я не верю в то, что правители Испании умные люди. Вот так подрубить экономику своей страны.
Да, это точно.
Да, а он-то был умным человеком.
Да, да, да. Замечательно. Денечка, а вот с каких лет вы себя помните? С какого возраста?
Вы знаете, с очень раннего возраста. Я помню себя лет с двух, с трех. И помню почему-то, знаете, на берегах реки Ворсклы, в родном мамином городе Полтава, куда она меня привезла, проверить, не осталось ли кого-то из близких, потому что под Полтавой похоронена половина семьи. Ну, не то, что проверить, а знаете, как соседи рассказывают там, кого вели, кто что сказал, кто кого спас, кто донес и так далее. В общем, мама
половина
моя...
Половина семьи полегла одновременно...
Половина семьи, в том
немцев.
Числе и прабабка, которая цыганка, да. В общем, вот. И как раз я на берегу реки играю, и у меня упала кукла туда, такой, знаете, целлулоидный малыш.
Галыш,
и мама сказала, вот ты видишь, сказала она, потому что она ворскла. У Петра Первого, сказала моя мама, историк, туда упало стекло от бинокля. Он и назвал эту реку Ворскла.
Не нашли.
Да. И вот это вот я как-то запомнила. Ну, а дальше помню вполне все, да.
Читать рано начали?
Очень рано начала читать. И не помню себя даже, когда не читала. Папа научил. Значит, кричал, топал ногами, кричал, как может быть такой тупой, тебе уже 3 года. Здесь вот эта вот буква П, буква П, буква Р и так далее, и пришлось выучить. Папа был человеком очень таким суровым, да, пришлось выучить.
Да.
А потом вот начала читать, до сих пор что-то остановиться не могу.
До сих пор читаете, не только пишете?
Читаю, да.
Скажите мне такое вещь, а вот какое-то главное такое книжное впечатление детства? Одно какое-то есть?
Вы знаете, мне сейчас трудно, я действительно все время читала, все время что-то глотала, все это, но я помню, что себя я осознала как человека читающего. Не вот эти вот замечательные, знаете, немецкие в то время были модные картонные книжки, великолепно иллюстрированные. И моя мама, которая немецкий знала, переводила просто на раз в рифму эти стихи, в рифму. Мама великолепно сочиняла стихи, да, как-то так. И не вот
то
эти
есть вот откуда литературные задатки-то?
Ну, мама актриса какая замечательная. Вот, и вот не это, а как это ни странно, томик Чехова, последний, он так стоял на полочке удобно, я его сняла, потому что скучно было котлеты есть. Мама так оставляла, шла в вечернюю школу, оставляла, где она преподавала, оставляла котлеты, и скучно было так есть, вот без ничего. Я открывала, ставила, и там были письма Чехова. На этих письмах я выросла как личность. Даже не как писатель, потому что на самом деле вот эта энергия фразы, даже фразы в письме, она очень чеховская. Вот если взять и почитать письма, это совершенно потрясающе. Но сначала это должны были быть веселые письма. Там, к Лике Мизиновой, к брату Александру, к Левитану, которого называл Левиафан, и так далее. Разные забавные случаи вспоминал. Это все было смешно читать. Но потом вдруг я увидела письмо Лаврову. Письмо-отповедь перед отъездом на Сахалин. Это было письмо человеку, который, вполне возможно, мог бы и не вернуться. Он так и писал. Я пишу вам, потому что не знаю, вернусь ли я. И дальше совершенно потрясающей чеховской фразой, Вухкол Михайлович, что он... отвечаю вам, значит, на ваше письмо, видно, тот его как-то оскорбил в какой-то статье, и дальше проходимцем, беспринципным человеком, то есть проходимцем я никогда не был. Ну и так далее. Поразительное письмо. И вот тогда я стала читать все письма подряд, потому что я понимала, что дело не в писателе, дело в человеке.
Ну это вообще редко, конечно, кто в детстве начинает чтение с писем.
Да.
И вдобавок еще столько в них находит интересного для себя.
Увлекательнейшее чтение. Увлекательнейшее. Вот с тех пор, конечно, Чехов это абсолютно мой человек. Что бы про него дальше уже не говорили, что бы не открывали, какие бы письма, так сказать, выясняются разные, так сказать, непубликуемые при советской власти. Для меня ничего это не добавляет тому образу, который я почувствовала в бегущей строке человека, который привык писать строку, как дышит, великолепно отстраивая ее.
Ну, а раз Чехов, а почему вы песни пишете в таком случае?
Ну, были какие-то такие поползновения, потуги. Знаете, вот именно поэтому, именно потому, что строка в пьесе, она такая вот, знаете ли, не текучая, она обрубленная. А я... Ну, в общем, не получается и все. Ну, бывает, не получается. По-видимому, бездарно в драматургии.
Хотя я еще спросил, потому что я, опять же, из времен молодости, я помню многолетнюю мтюзовскую афишу.
Да, но это не я. Это не я.
Я знаю, что там инсценировщик другой кто-то был.
Инсценировка, да, была инсценировка, ее гоняли действительно много лет, лет 15.
Много, очень много лет.
Лет 15, когда же пойдет снег. Но действительно, вот что я делала, я много лет писала радиоинсценировки. И это было так увлекательно. Вы знаете, это помогло работе над прозой. Потому что мне говорили, понимаете, Диночка, нельзя сказать, открылась дверь. В радиоинсценировке нет, там раздается просто скрип. Вы пишете в скобках «скрип двери» или «скрип передвигаемого стула». И это тоже дало очень много прозе. Много, господи, сказки Гауфа я писала. И, ну, писала, инсценировала. Ну, да. Шерлока Холмса, Шерлок и так далее.
А ведь по первому образованию вы человек музыкальной профессии, да?
Не к ночи, будьте
помянуты. Я хотел спросить, это, в общем, так сказать, родительское насилие? Или как это так получилось?
Вы знаете...
Музыкальная школа, потом консерватория.
Музыкальная школа для талантливых детей, особо одаренных и так далее, потом консерватории и всякое такое. Конечно, было что-то такое в родительских вот этих вот просьбах закончить все-таки образование. Знаете, вот эти вот семьи в провинции, которые стремятся дать детям высшее образование, да еще такие вот, вот будет кусок хлеба. Мне так нравится вот это слово кусок хлеба. Вот это так нравится, да. И вы знаете, вот уж сколько над собой вообще я издевалась, уж сколько над родителями я насмехалась. И вдруг, когда моя дочь, решив поменять там какое-то направление с археологией куда-то, я ей сказала, ну, закончи же, ну, кусок хлеба же, сказала я, и готова была просто заткнуть себе рот.
Выскочила.
Да, да. Нет, на самом деле, как бы все просто. Конечно, я играла на фортепиано, конечно, родители очень хотели, и я была довольно музыкальной девочкой, но параллельно с этим мне все время эти занятия мешали писать. Ну, надо же было все время писать. Я писала, конечно, урок физики, химии,
когда
математики.
Когда вы начали писать?
Ой, не помню. Наверное, когда научилась читать, тогда научилась писать, потому что я себя помню, ну, в очень раннем возрасте, и мама опять делает вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, и говорит, я тебе покажу, говорит она, арифметику, значит, не математику, арифметику не сделать. Потом, конечно, они были обескуражены, когда из журнала «Юность» пришло
письмо. Это, конечно, грандиозная история. Ну, это я читал, что это в 16 лет. То есть это вы еще в школе были? Что «Юность»
вас напечатала? Да, я была ученицей, да-да-да, конечно. И я просто с дуру послала. У меня просто попался журнал «Юность», мы его не выписывали. И там я смотрю, там рассказик, там, Наташа Хмелик, ученица 8 класса. Подумала, 8-го? Подумала я. Я же 9-го. Послала один из своих рассказов и забыла, конечно.
Так.
Я же забыла, потому что вы не представляете, какой я была ужасной ученицей. Ужасно. Это даже, вот знаете, даже полностью отбивает все мое желание, отбивало сейчас уже, как-то ругать сына, потому что он был, по-моему, еще хуже, чем я. Это что-то невероятное. И когда меня спрашивают там о чем-то, например, говорят, вот, в вашем новом романе, там, оптика, там, физика, все, я говорю, знаете, это иллюзия, это профессия писателя, создавать иллюзию. Я же человек невежественный, глубоко невежественный. Я закончила консерваторию, говорю я.
Всего
и так
лишь.
Далее. Да. И вот вдруг я послала, значит, свой рассказ, естественно, об этом забыла, естественно. Ну и когда пришло письмо из журнала «Юность», это было потрясение для всей семьи. Для меня это было в порядке вещей. Ну что, ну послала, ну прислали. Все нормально, да? Потрясение было у меня в другом, потому что надо было срочно прислать фотографию, и срочно кинулись искать мою скабрезную физиономию, значит, хоть как-то была в каком-то... Нашли, но на пляже. И это было, значит, такие лямочки, такие бретельки от купальника, так сказать. Мне там 15 лет, я на пляже, все. И папа сказал, если отрезать вот так вот, значит, по плечи, то это будет как бы лямки от сарафана. Мне пририсовали воротничок. Школьный воротничок, в журнале «Юность» мне пририсовали. Вот только сегодня некий молодой человек, с которым вот я встречалась, он такой поклонник и человек, который там что-то такое даже преподает по мне, он... вытащил из интернета вот эти там сканированные страницы. Он говорит, вот эта фотография. Я сказала, это. Шейка такая еще ничего, ничего не провисает. Но воротничок нарисован.
Ну, тогда же была профессия, сейчас вообще исчезнувшая, ретушера, который что угодно рисовал вместо этих самых партийных вождей, расстрелянных карти с фикусами на фотографии.
Да.
А кто, собственно, вот таким вот вашим крестным отцом именно в юности стал? Кто?
Покойный Виктор Славкин.
Ах ты вот.
Покойный Виктор Славкин.
Царство
Вы знаете, царство ему небесное.
Замечательный.
Он такой был замечательный
писатель,
человек.
Драматург.
Он замечательный. Он вообще был замечательный человек.
Да.
Блистательно остроумный человек. Любитель жить, любитель пожрать вкусно. Я помню, когда он уже там был опубликован, как «Который мой рассказ», там третий, четвертый, пятый, не помню. Он приехал в Ташкент, потому что ташкентская студия под руководством моего друга Станислава Митина, студенческий театр, поставил его пьесу. Витю тогда не сильно ставили.
Да.
Не сильно ставили. По-моему, это называлось «Зойки. Опасная квартира» или я не помню, как называлась.
Не помню тоже.
Какая-то такая вот пьеса. И, кстати, и вот мы Виктора водили по Ташкенту, естественно, по старому городу, по злачным местам, где манты, шашлык, самса. И он заходил в каждую вот забегаловку. Он заходил, и я ему говорила, Витя, там ничего нет. Куда ты все ходишь? Там ничего нет. Там ничего нет. И он говорил, а я хочу увидеть, как нет. И вот тогда я поняла, что это тоже очень важно для писателя. Увидеть, как нет. Вот, и Виктор замечательный совершенно был. Вот он, собственно, ему попался в руки вот эта тетрадка, написанная от руки, и полное его право редакторское было не ломать глаза об этот ужасный почерк, а выбросить в корзину. Он прочел и стал ходить по кабинетам, по комнатам журнала «Юность», редакции, и говорить, значит, ребят, тут девочка из Ташкента прислала такой смешной рассказик, и напечатал в зеленом портфеле.
Как замечательно.
Вот он был крестным отцом.
Сам-то он тоже в ту пору, в общем, в основном был известен Галкой-Галкой.
Конечно.
Короткий рассказ.
Конечно.
Его «Звездный час» — это уже 80-е годы, взрослая дочь молодого человека,
Серсо. Я помню до сих пор, как я приехал в командировку. Меня выписали в командировку, в журнал «Юность», я приехала, и Виктор встретил меня в аэропорту, и мы ехали на автобусе, машин тогда еще в заводе, но мало они у кого были, и мы ехали в автобусе Шереметьево, или там, не помню, Домодедово, как раз он останавливался на площади Маяковского, где был журнал «Юность», вот, и он всю дорогу рассказывал мне вот эту вот пьесу. Он ее только что закончил, и называлась она тогда «Дочь Стиляги»,
«Дочь Стиляги».
Он говорит, ну, Вася говорит, сказал он, что надо назвать «Взрослая дочь молодого человека».
Я помню этот феноменальный успех, когда вот недалеко от нас улица Горького,
она
на ней останавливалось движение.
Да.
Такая
вот это
толпа.
Слава.
Да.
Вот это слава драматурга.
Жаждала попасть в театр. И театр этот тогда поднялся в первый и последний раз в своей истории, театр имени Станиславского.
Точно.
Да, это замечательное, конечно, лично было, светлое и очень талантливое.
Да.
Ну, прозвучало слово «Ташкент», и, конечно, я вас не могу не спросить, но если я поставлю в такой идиотской форме вопрос, что такое для вас Ташкент, это будет глупо, потому что действительно вы об этом написали сотни страниц совершенно замечательно.
Нормально, да.
Поэтому я хотел бы по-другому этот вопрос поставить. А вы, так сказать, не мифологизируете, не романтизируете Ташкент, который у вас оказался просто действительно Бухара и Самарканд по красочности, подметки ему не годятся?
Непременно. Вообще, если писатель пишет о городе и не мифологизирует его, то можете считать, что роман не состоялся. Любой роман – это миф. Это погружение в миф, это выстраивание мифа. А если это город, то это выстраивание улиц. Я вот вспоминаю, знаете, я как раз в тот момент, когда писала, я перечитывала замечательный роман Лоренса Даррелла, значит, «Александрийский квартет». И там Александрия. Там Александрия как город. Он даже пишет с большой буквы «город». И я абсолютно уверена, что Александрия — это, в общем, не очень большой, довольно грязный город, насколько я вообще могу представить сейчас уже Ближний Восток. Но это невероятный город в романе Лоренса Даррелла. И Ташкент у меня, разумеется, я его выстроила, он у меня вытянулся, он у меня раскинулся.
Вы
и так далее, и так далее.
Поставили.
Да, хотя
литературный.
Хотя, вы знаете, понятно, для того, чтобы создать миф, это ведь недостаточно моей убогой памяти, даже если она как бы неплоха. Угу. Но детали, жадность к деталям. И я, естественно, выудила каких-то ташкентцев, которые живут в разных концах мира уже сейчас, угу. и вела с ними переписку, и все, что не мешает каким-то ташкентцам до сих пор присылать мне письма с какими-то упреками, типа, что же вы написали, что третий трамвай заворачивал на улицу Жуковского, когда он заворачивал совершенно на Госпитальной, или что-то такое. Вот, но, конечно, без мифа не обошлось. Если роман о городе, миф вынь да положь.
Почему уехали-то?
Почему я уехала откуда? Из Ташкента
из России? Из страны.
Да? Ну, вспомните, это конец, это начало 90-х, конец 80-х. Вот это вот странное настроение в обществе. Все эти остановки, обклеенные листовками общества память. Знаете, мне Люся Улицкая говорила, я не понимаю, говорила она, почему ты об этих листовках все время говоришь? Что у тебя там все обклеено? У меня ничего не обклеено. Я говорю, ты живешь же на метро Аэропорт, а я живу недалеко там, где-то в районе Тушино.
А, ну Тушино, конечно, был заповедник.
Да. А вы знаете, я помню деда своего, который, к сожалению, рано умер, он был очень мудрым человеком. Он всегда говорил, туда, где тебя любят, ходи нечасто. Туда, где не любят, ногой не ступи. И я поняла, что я следую, между прочим, этому совету до сих пор.
Совет.
И в какой-то момент я поняла, не любят. Не любят, значит, навязываться не нужно.
А вот вы уезжали откуда-то или ехали куда-то? Вы вообще имели себе представление какое-то о том, куда вы едете?
Никакого представления, но мифологизированный Израиль, Иерусалим, Иерусалим, родина, так сказать, оплот народа и прочее, прочее. Миф. Это все тот же миф. Вы знаете, дурацкое писательское сознание, которое хочет там себя в чем-то убедить. И о чем вы говорите? Мы просто выехали с голыми задами, в буквальном смысле, потому что...
Ну, то есть, брать-то ничего не разрешали?
Брать ничего не разрешали, а то, что разрешали 20 килограмм, то было занято кистями, красками, холстами моего мужа.
Все, все.
Да.
В жертву мужа
помнится,
принесено.
Да, помнится, почему-то я дрогнула на гжельском чайнике своем. Вот с этим чайником... Я оказался в Израиле, он стоит до сих пор.
Целый, я хотел спросить,
стоит, да? Целый стоит до сих пор, просто как памятник моей дурацкой, мелкой женской душонке, которая не вынесла, вот, знаете, не стала равной какому-то писательскому самосознанию, самосознанию странника, который, так сказать, кует свою писательскую биографию, не стала. Вот этот вот чайник стоит. Наряду с другими чайниками, которые она собирала по разным барахолкам за последний год.
А это правда, опять же, или такой миф, легенда, что даже вначале пришлось подрабатывать уборщицей?
Ну, а что ж, дело, нормальная работа. Она тогда, правда, плохо оплачивалась, в отличие от нынешнего времени, когда своей домработнице я плачу 50 шекелей в час, как программисту.
Угу.
Понимаете? Нет, тогда 10 шекелей, потому что хлынуло очень много хороших русских домработниц.
Ну да.
Вот. И я замечательно... Понимаете, меня научила Марья Федоровна, моя замечательная домработница московская, научила убирать. Она говорила, ты вот если видишь там краска там или что застывшее, бритвочкой. И очень пригодилась. Мне, я помню, говорила одна такая дама, говорила, ты хорошо убираешь, говорила она, я довольна тобой. И я здорово говорю, меня научила моя домработница, она вытаращила глаза, да, и спросила, а что, ты была там... Сказала она, это буквально переводится с иврита, важной госпожой. Я сказала, ну, в общем, да. Она говорит, у тебя и образование есть. Я сказала, ну, в общем, да. И тогда она позвонила в эту фирму, которая меня отправила, и сказала, знаете, у меня нет претензий к этой женщине. Она хорошо убирает и ничего не украла. Но я не могу допустить, чтобы меня полы мыл человек с высшим образованием.
Ух ты.
И вот тогда я подумала про себя, ах, ты ж дура набитая. Такая хорошая работа была, все потеряла.
Но кто мог предположить, что у этой женщины тоже
свои принципы,
свой кодекс какой-то такой.
Да.
очень жесткий и интересный.
Ну, вы знаете, я вспоминаю со смирением эти годы, со смирением. Не годы, я довольно, так сказать, быстро нашла работу, ну, я не могу сказать по специальности, никто мне не предлагал работу писателя, но в газете, так сказать, я там в издательстве каком-то мелком, я проработала, и ничего, вот выжила, видите,
поправилась даже. Выжила. Многие из числа так называемой творческой интеллигенции, которые вот тогда, вот в конце 80-х, начале 90-х, поехали в Израиль с большими иллюзиями, с представлениями о том, что действительно какая-то страна высокой культуры и всего прочего. Очень многие, ну, многие не многие, но видные люди, типа Царство Небесное Михаила Михайловича Казакова, тоже Царство Небесное Валентина Никулина, замечательного актера, моего друга Саида Вагова, который жив и здоров. Очень многие вернулись глубоко, да, в общем, разочарованные.
Вы знаете,
у вас не было вот таких вот моментов?
Сейчас я расскажу. Причем я хочу просто добавить, что они очень по-разному отнеслись, Никулин и Казаков покойный, очень по-разному. Никулин позволял себе что-то такое говорить, Казаков повел себя очень благородно. Я помню, что он даже написал книгу. Ну, тут надо сказать, что у Казакова очень хорошо сложилась судьба там. Понимаете, он играл в камерном театре, причем играл на иврите. Он преподавал в актерской академии.
Не учил, как попугай просто эти тексты.
Ну, это не важно, ну, все, в конце концов, а что ж, Михаил Чехов сказать, тоже, так сказать, да, ну, прямо скажем.
Все равно есть попугай, в конце концов, в каком смысле.
Во-первых, да, во-вторых, понимаете, иммиграция – это ведь не сахар, и все иммиграцию проходят по-разному, но, тем не менее, со своими, конечно, гирями. Вот, Казаков писал, как я сейчас помню, что я вернулся не потому, что мне Израиль не понравился, это я себе в Израиле не нравился. И я помню, перед отъездом он говорил мне: вы знаете, Дина, вот я ведь живу в двух шагах от моря, говорил он, на бульваре Ротшильда. И действительно, у него была хорошая квартира, очень мило и уютно дома, прекрасно. Он говорит: я так вот утром выйду прогуляться, сяду так на скамейку, достану сигарету, закурю и думаю, чего тебе не хватает? Он был очень искренним человеком. Михаил Михайлович. Вот. Так что это по-разному бывает. Бывает по-разному. Но вы понимаете, какая штука? Невозможно, пребывая в чужую страну, давайте мы назовем вещи своими именами, что бы мы там ни говорили, там, о какой-то обетованной стране, о какой-то там родине народа и так далее, и так далее. Это страна, говорящая на другом языке, это страна другой культуры, поэтому не будем придуриваться, это всегда эмиграция. Да. Репатриация, она становится потом. Вот сейчас вот уже 25 лет спустя, это у меня как бы репатриация. Да? А тогда это была эмиграция, и эмиграция очень суровая, поэтому не надо играть-то перед собой вот этот вот театр. Да, и, конечно, это очень тяжело. Конечно, это кишки, так сказать, это, конечно, харакири, и твои кишки шлепаются на асфальт, да, и я знаю, что одна моя знакомая просто увидела в трамвае, как подробно ковыряет в носу какой-то старик сефард, для нее это был культурный шок. Такая литературовед там, или искусствовед из Москвы, из какого-то литературного музея. Был шок такой, человек ковырял в носу, ну, бывает.
Евреи вот, еще при этом, да?
Да, надо же их принять как евреев, понимаете? Это ведь тоже, помните у Довлатова? Раньше я думал, что средний тип еврея – это профессор Эйхенбаум. Потом он оказался на Брайтон-Бич. Пришлось встретиться с другими евреями.
Вот. При том, что Эйхенбаум, между прочим, был немец.
Да.
Хватило. Но он сказал замечательно.
Да, сказал замечательно. Вот, понимаете, а там в Израиле, да, надо к этому ко всему привыкнуть, понимаете? Надо как-то принять, смириться. Надо смириться. Иммиграция – это смирение.
Ну, да.
Это смирение в том числе и в культурном аспекте, в разном аспекте. Вот несмиренные, необъезженные лошадки, да, они уезжали. Они уезжали или поступали еще хуже. Уезжали в какую-нибудь Канаду, где вообще нет ничего, кроме тайги. А тогда Канада, над Канадой небо синее. Ни хрена. Потому что на рынке Бен-Гуда в центре Иерусалима гораздо больше жизни, чем и всяческой жизни, и культурной тоже. Это потом понимаешь, когда уже ты можешь поговорить с человеком и спросить, что же у тебя, что ты за эти орехи берешь? И он рассказывает, как что орехи вот у нас в Дамаске, у моего деда, и так далее. Ты начинаешь понимать, что это тоже культура, это другая культура, это другие слова, это другие биографии, о которых тоже можно писать. даже на своем родном русском языке. Ну и дальше, да, это уже начинается совсем другая жизнь, понимаете? А поначалу, ну, по морде, да, если, конечно, не обухом по голове, если не секирой по шее,
Но такие, тем не менее, какие-то моменты депрессии, шока были?
Понимаете, какая штука? Во-первых, молодость, она как-то держит поплавок, да. Бывали волны депрессии, а бывали волны эйфории. А когда выйдешь на берег моря, да, и вот эта пальма шелестит под ветром, и когда вот этот вот дельтаплан оранжево-синий плывет над морем, это все много серотонина, солнца, понимаете?
Все-таки Израиль для вас чем стал? Второй родиной, первой родиной?
Вы знаете, это не родина, это скорее родина моих детей все-таки. Mm-hmm. Родина моих детей. Для меня это дом. Для меня это дом, это семья, это уютная какая-то жизнь, даже когда она совершенно неуютная, даже когда начинается эта жизнь часиков в 5 утра с ленты новостей, посмотреть, кого там еще подрезали, и какой еще Аллах Акбар, где, значит, там прозвучал, и так далее. Даже это. Но все равно это, знаете... Это совсем другое общество. Это семейное общество. Это семейное общество, потому что я знаю, как бы я там ни относилась к соседу, и как бы мы там с ним ни столкнулись перед подъездом там в какой-то стычке, но наступает момент, когда...
А такое бывает, да?
Ну, да, запросто, ну почему же нет? И потом я же очень ругачая. Знаете, я очень завожусь, я начинаю жестикулировать, я хорошо уже сейчас могу ругаться. Вот. Но наступает момент, когда его сын, который танкист, и мой сын, которые там в других войсках, они призваны на одну и ту же военную операцию, и все, и все. И уже закончены все споры и так далее.
То есть вот этот вот патриотизм израильский, он...
Знаете, это не патриотизм.
Не патриотизм,
да.
Гордость, я не знаю,
вообще ужасно не люблю слово патриотизм, потому что сейчас, по-моему, мне в Москве многие объясняют, что надо быть патриотом. И нет, как-то
ну,
я
от этого
это... Да, я не люблю слово патриотизм. Это, знаете, это чувство, что просто дальше там ничего нет. Не там за спиной, не там впереди, не по бокам. Море есть, куда нас хотят столкнуть все время. А просто некуда деться, и надо быть сильными, и надо стоять. Вот на этом клочке земли надо стоять. Точка. Все. Мы должны быть сильны.
А теперь я бы хотел с вами поговорить, такой псевдолитературоведческий, что ли, разговор, поговорить немного о, не то что о ваших книгах, но несколько таких задать, дурацких несколько таких.
Очень люблю дурацкие вопросы. Они, как правило, самые точные.
Простодушных вопросов. Я, как читаю ваши книги, я, когда прочитав уже что-то, я ломаю голову над таким секретом вашей мастеровитости. Вот и этим... который, в общем, в наши дни уже совершеннейшая редкость, вот этим умением так здорово построить сюжет, когда временные планы переплетаются, меняют друг друга, что называется, совершенно без предупреждения, сюжетные линии тоже как-то все перекручиваются, вы вплетаете в это ваши автобиографические какие-то, так сказать, моменты, и при этом вы умеете так это сделать, что мы не теряемся в этом сложном повествовании, наоборот, следим за ним со все большим и большим каким-то напряжением. Вот это, собственно, откуда, что называется, пришло?
Знаете, это не пришло, это выработано годами. Это выработано годами. Наступил какой-то момент, особенно с появлением интернета, с появлением, с уходом населения в совершенную иную реальность, когда книг много разных всяких. Знаете, это у меня был шок. Вот я приехала спустя какие-то годы в Израиле, я приехала в Москву и оказалась в книжном магазине. Это был страшный шок. Я поняла, что все книги уже написаны, они уже все выпущены. И их так много, что совершенно не нужно уже больше вообще ничего писать. Или, если ты берешься, мать, что-то уже писать, воюй за читателя. Воюй и ничего не стесняйся. Не стесняйся. Если надо быть ярмарочным зазывалой, то будь им. Если надо показывать стриптиз, грубо говоря, да,
надо.
Покажи его. Если надо завлечь читателя романтикой для того, чтобы выговориться на свою тему, Знаете, у Генри, кажется, говорил, что мастерство писателя в том, чтобы не сказать читателю ничего, что тот хочет знать, до тех пор, пока он не выговорится то и не скажет то, что ему нужно. Понимаете?
Значит, и это вы блестяще уловили и воплотили вот это вот.
Понимаете, это принцип.
Заповедь.
Это принцип. Я не считаю стыдным драться за читателя. Я не считаю стыдным покорять его. Я не считаю стыдным воевать. Другое дело, как это получается, насколько хватит сил, насколько хватит пороху и насколько хватит, не скажу мастерства, ремесла. Ремесла. Потому что, знаете, я человек, родившийся в семье, как папа говорил, я ремесленник, говорил он, хотя папа был замечательный художник, и во многих, так сказать, музеях его картины, в частных коллекциях.
Прекрасные ваши портреты, между прочим, замечательные, я видел.
Да, в частных коллекциях и так далее. И муж любит говорить тоже. Он говорит, я же ремесленник, я, говорит, сын сапожника. У меня Боря сын сапожника, надо сказать, тоже модельера, большого мастера и так далее. Вот. Но вот я с детства видела, как художник сбивает раму, ничего не чуждается, ничего не чурается. И раму сбить, и там то все какие-то смеси и всякое такое, и почистить палитру, и все, и весь в грязи, и в каких-то пятнах краски. Вот я ничего не боюсь, потому что надо, все, значит, надо. Яхтенный спорт, значит, влезть в это дело. Корм для канареек, как они там, помет и так далее, влезть, вынуть душу из этого коноровода, влезть. Да, приходится сильно работать. Бывает отчаяние невероятное, да, когда пишешь ораторию барочную, как в последнем романе 18 века, барочная оратория, и понимаешь, что тебе не хватает ни твоей консерватории, блин, ничего уже не хватает, и вообще что, и композитора ты придумал, и тут, и все. И уже полное отчаяние, и все, потом просыпаешься утром и выбрасываешь то, что было написано вчера, и начинаешь заново. Потому что это нужно. Читатель, который ни черта не поймет и, может быть, не дочитает до конца эту ораторию, подробно расписанную партитуру, он обязан поверить, как это трудно. Он обязан войти в усилия этого контртенора. Он должен понять, что такое контртенор. И не каждый писатель, взявший книгу, поймет, что такое контртенор. Ты его туда погрузи и за шиворот протащи через все эти голосовые усилия, через все эти диафрагмы, через все эти кишки, через вот это вот умение взять ноту, купол, резонанс, все это и так далее. Это ремесло. Это честно выполняемое ремесло.
Пишите каждый день?
Ну,
или когда пишется?
Нет, это бросьте. Пишется, шмишется, это все дамочки.
Нет, ну это как
дела.
Бунин говорил, когда не пишется, садись, пиши. Иван Бунин.
Совершенно точно.
На второй странице запишется.
Это абсолютно точно. Да, вот потянем, зеленая сама пойдет. Это так. Да, вот встаешь ты и понимаешь, что все кончено. Что, в принципе, никакого там нет у тебя в голове ничего. Все, что есть, это сущее говно. Потому что просто стыдно вообще браться за эту тему. И потом думаю, почему же стыдно? Вот это вот тоже там, ну, хорошо, там, парикмахер. Она эмигрирует из Киева в Америку. И она становится там, кем же она там становится? Она становится косметологом. А она должна делать вот эту вот, знаете, страшную вещь в бразильской бикини. Чудовищная вещь. И она вспоминает киевское детство и парикмахерскую во дворе, и все. И пошла, и она вдруг... И тут мне присылает письмо мой менеджер по выступлениям на Украине, значит, Сёма Рубчинский, что-то такое, там воздушные шары, вот там-то все у нас соревнования... Воздушные шары, думаю я, это же прекрасно. Вот она выдирает, я извиняюсь, волосы из разных срамных мест, да, у клиентки, а она... В юности летала на воздушных шарах. Начинается работа, понимаете? Она пока ужасна, эта работа, потому что она больше, чем ты сама, потому что она старше тебя, эта работа. Ее надо осилить, ее надо протащить, ее надо затоптать, потоптать и опять вывернуть наизнанку и сделать из нее такого шитья кафтан, чтобы было, ну, просто...
Все равно момент вдохновения должен быть. Вот какое-то визионерское видение, с которого начинается замысел.
Нет, не начинается. Нет, начинается это... Ну да, там какой-то толчок есть, безусловно. Настоящее вдохновение наступает на самых последних этапах работы, когда ты меняешь вот это слово на другое. У тебя давно верстка пришла. Верстка пришла. И ты там пишешь или там звонишь там, своему редактору. Надя пишешь. Это кошмар, кошмар. Это слово надо убрать. Она говорит, девочка, идите вы нафиг. Уже все давно послан в типографию. Умоляю, говорю, прошу. Не это слово, а вот это слово. Да? Вот это вдохновение.
Это вдохновение.
Это
да?
вдохновение. Ты сидишь так перед уже пустым компьютером. Угу. Да, и смотришь в экран и думаешь... Не то, что там Айда Пушкин, а думаешь, ну вот это, наконец, все-таки это не стыдная вещь. Ну, на утро все равно становится стыдно, но вот эти минуты, они вдохновения, да.
Флобер, как вы помните, говорил про Эмму Бовари, что Эмма Бовари – это я. Вот у вас такое есть альтер-эго?
Ну, регулярно просто, конечно, безусловно, угу. безусловно. Я, знаете, даже иногда какое-то время, когда у меня мужчины становились героями, я даже подозревала, думаю, может быть, я как-то так у меня подавленное какое-нибудь такое, знаете, сексуальное такое какое-то расстройство, может быть. Может быть, это так случайно жизнь сложилась, что я нормальная женщина, там, угу. вышла замуж, родила двоих детей, может быть, потому что бывали моменты, когда мне надо написать эротическую сцену. Мне надо написать эротическую сцену. Понимаете, вот мне говорят, как вы замечательно, откуда вы знаете, что мужик-то вообще как-то чего. Ну, и я отговариваюсь, конечно, говорю, ну, слушайте, в конце концов, я же жила столько лет с мужчиной, как-то положено уже знать, да-да. Что и как. Нет, нет. Надо почувствовать влечение к этой героине, понимаете? Угу. Надо как-то влезть вот в эту сцену, и надо провести, черт возьми, эту сцену.
У сильных женщин всегда есть мужское и женское начало.
Я никогда за собой такого раньше не замечала. Но когда наступило время уже, так сказать, не чураться этих сцен, когда ты понимаешь, угу. что только через эту сцену ты можешь вывернуть наизнанку этого героя, ты можешь показать, что это за человек. Потому что, понимаете, в наше время, да не только в наше время, для того, чтобы герой стал абсолютно понятен, я ведь должна понимать его отношение к женщине, его отношение, его ухватки, его принципы, его вот это вот чувство любви или нелюбви. Это очень тонкий момент. Вообще, вот эротические сцены, да, эротика, это очень тонкий момент.
Очень, конечно.
Тут нельзя пережать, тут нельзя не дожать. В общем, я думаю, что годам так к 60 уже можно себе позволить. Да, а потом, а иначе можно увлечься слишком. Когда наступает жизнь после сердца. Так...
Скажите мне такую еще вещь. Ну вот вы уже говорили об этой, об этой необходимости чувства ожидания успеха у публики. А могли бы вы, ну вот сложилась бы по-другому судьба, не напечатали бы вас в 16 лет впервые и потом бы... печатали уже непрерывно всю жизнь. Вы в стол могли бы работать как писатель?
Ну, конечно, а как же? Безусловно, ведь я же, когда приехала в Израиль, я, так сказать, какое-то время молчала, потому что это была такая страшная плюха, солнечная такая, банс, такой, такой солнечный удар. И я ведь какое-то время, даже когда я уезжала, я думала, что кончилась моя карьера писателя, а я еду из-за детей, вот для того, чтобы как-то...
Даже так?
Да, было такое, было такое. Было страшное отчаяние, когда я покидала Россию. Даже не хочу в это вдаваться, потому что, понимаете, вот это чувство, когда тебя не хотят, когда чувство отверженного человека... Я прочитала письмо Куприна издателю Батюшкову на остановке «Наклеенное». Куприн, Куприн, да, автор Суламифи, автор Гамбринуса. Человек, конечно, очень искренний и очень, но слабый. Алкогольный человек. Да, мало ли что он мог
привезли
написать.
Привезли его сюда совершенно уже разложившимся
да,
человеком.
Да, понимаете, мало ли что он... И потом, вот сейчас вот я себе уже говорю, ну и что говорю я себе? Я сейчас сильный, у меня страна есть. Мне абсолютно плевать, что мне там скажут. Я могу в ответ сказать. Ну и что говорю я себе? Человек имел право не любить, например, представителей твоего народа. Ну и что? А тогда не было, ну и что? Тогда это была единственная страна, единственная культура, единственный язык, единственное все. И тут вдруг вот меня так и, ну да, и не пускайте вы их к русской литературе, не допускайте. Они обоссут ее и не заметят. И так далее. Все. И я решила, значит, вот уехать. И тогда было, конечно, были, конечно, моменты очень тяжелые. Конечно, были моменты тяжелые, когда я думала, что вообще все кончено. Но потом выяснилось, что я просто не могу, это форма жизни вот этого данного организма. Там писать, вот и все, писать, писать и все. Ну, там живешь, и там ты что-то думаешь, и ворочаешь, у тебя в башке там что-то. И ты, все равно ты пишешь. И компьютера никакого тогда не было. И даже, по-моему, машинку как-то я где-то купила, по-моему. Или вру, я не помню. Машинку потом, мне кажется, подарили. Ну вот я писала, и писала, и дописала, все. И вдруг получился рассказ. И вдруг получилось, что нет, как бы жив курилка. Можно. А потом вдруг мне сказали, а что ты, пойди там в Министерство абсорбции, там дают денег, чтобы издать книгу. Угу. Я пошла. И мне дали денег. Вот уже я все-таки преклоняюсь перед Израилем. Ну что приехали эти русские писатели? Что там? Всем дали немножко денег. Всем дали этому, тому дала.
Давать.
И художнику, да. И художнику на краски, там, на кисти тоже давали что-то. Тоже это поразительная вещь, понимаете? Вот это все равно же, как на Америку бы обрушилось 75 миллионов, да, там относительно в процентном отношении.
Ну, чуть поменьше, но.
Ну хорошо,
но 7,
да. До Америка бы не выдержала, понимаете? Не выдержала бы, никто бы не выдержал. Все, рухнули на эту землю, им там.
С Европой вон что творится, хотя там пропорции несоизмеримые.
Да. Ну, надо сказать, что и приезжали другие люди.
Ну, это да.
Да. Ну вот. И вот там издала книжку вдруг. И получилось, что книжку можно самой взять и издать. Аж целых 1000 экземпляров. Тысяча.
Нормальный тираж по нашим временам.
Ну, по нашим временам у меня
такое... Не о вас речь, да. Но о подавляющем большинстве других писателей.
Но тогда мне казалось, это очень. Угу. И я помню, что с этой книжкой долго я с ней мудохалась. И потому что, так сказать, меня приглашал какой-нибудь Дом культуры. Я ехала туда, мне платили 100 шекелей за выступление. 3 старушки скидывались, покупали книгу. Я помню, была какая-то ярмарка, и губерман говорит, что ты здесь стоишь, как курица, говорит. Да я сейчас буду продавать твои книги. Схватил так книгу и закричал на весь парк, в парке это проводилось. А вот кто считает себя интеллигентным человеком, книга Дины Рубиной. Покупайте книгу Дины Рубиной. Мне было так стыдно. Но ничего, продавал 10 шекелей стоил.
Я хотел, вот вы упомянули это Купринское письмо. Но мы знаем, что многие русские писатели этой болезнью болели.
Ну, конечно,
это вас отталкивало? Достоевского, Гоголя, Булгакова?
Нет,
список можно рядом.
Господи, моего любимого Чехова можно поставить,
конечно,
в этот список, хотя там с ним гораздо все сложнее. Угу. Там опять-таки все идет через женское начало, все-таки, так сказать, Дуняша и Фрос, ведь она же как бы, ну и так далее, его невеста. Неважно. Вы знаете, сейчас меня это мало волнует. Я сейчас отделяю писателя и его мастерство от его личной жизни и его воззрений. Отделяю. Для меня это так важно, мастерство писателя. Гоголь для меня, понимаете, личность омерзительная. Один из самых прекрасных русских писателей. Один из самых великих русских писателей.
Я думаю, что на самом деле самый великий.
Я думаю, что самый великий.
Выстраивать
аранжир
какой-то.
Ну, понимаете, когда я это произношу, я все время у меня Чехов там в мозжечке сидит, потому что Чехов это мое, это мое стилевое, это движение фразы, все. Но Гоголь, но эти поразительные, эти две пары сапог, которые примеряет в ночи порунчик в спящем городе. Ну что вы, это великий, совершенно великий писатель. Мне плевать абсолютно, да, каким там любил он евреев, не любил евреев, абсолютно.
Замечательно. Деночка, а как вы считаете, вам в жизни везло или все-таки вы добивались всего вопреки?
Я бы не стала как-то разделять это понятие. Прежде всего, мне везло. Я очень везучий человек. Стучу по дереву. Я везучий человек, потому что удивительным образом моя судьба как-то совпала с моим характером. Мне было отпущены какие-то, знаете, такие актерские данные. И когда совсем не на что было жрать, я поехала выступать. Я поехала выступать в Германию, в Америку. Я, опять-таки, не стеснялась развлекать публику. Это было абсолютно эстрадное выступление. Я не надувала щеки, как писатель, как отец русской российской демократии. Я их веселила, как актерка. Мой муж говорил, наша мама шансонетка, любит ночью танцевать. Вот. Но я их кормила, понимаете, кормила. Так что изначально Бог мне как бы вот эти поплавки, он мне бросил и как бы сказал, ну лови, держись. И я держалась. Я очень крепко держалась. Я хваткая в работе. Я тягловая лошадь. И это тоже большое везение, потому что гороскоп Девы, человек обязан трудиться. Понимаете, вот эта вот чашка здесь стоит, да, давай, убери за собой, пусть она здесь стоит. Он говорит, слушай, ну отстаньте. Нет, она здесь должна стоять. И надо встать в 4-5 утра, погулять с собакой и сесть за компьютер. И, как говорит моя редактор и мой литературный агент Надежда Кузьминична-Холодова, Диночка, вы последний рабочий человек, вы производственник, вы настоящий писатель.
Замечательно. Дин, вы в судьбу верите?
Свято.
Даже так?
Свято верю в судьбу. Я свято верю в судьбу, я верю в предчувствие, я верю в предвкушение, я верю в ангела-хранителя, я верю в то, что каждому человеку отпущено нечто, за что он потом будет отвечать на страшном суде, который тоже будет. Который тоже будет, а иначе для чего мы вообще здесь? Мы все несем что-то этой земле. И если мы не реализовались, то значит мы виноваты перед вот этим ангелом-хранителем, который нас волок. И понимаете, я помню однажды какой-то ведущий в какой-то передаче вот это спросил, а вы вот тоже считаете, что евреи народ исключительный? Я сказала, не исключительный, а поучительный. Понимаете, поучительный, путь поучительный. Вот я считаю, что какие-то моменты вот в моей судьбе, они очень поучительны. Если не для кого-то, то для меня лично. И очень хорошо, я буду учиться и дальше, пока еще мозги там чего-то ворочаются.
Скажите мне еще такую вещь. Вы безумный, конечно, такой оптимист и очень сильный человек, но чего-то вы в жизни боитесь? Старости боитесь?
Очень боюсь. Я очень боюсь старости, потому что я сейчас смотрю на мамочку, которая всю жизнь была историком, человеком блестящей памяти, блестящих актерских способностей. Понимаете, до сих пор, когда я где-нибудь в Гамбурге, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе выступаю, и ко мне подходит какой-нибудь ее ученик и спрашивает, как там Лидия Александровна, вы знаете, ведь когда она объясняла урок убийства Павла I и указывая в пустой угол класса, говорил, и тогда он спрятался в камине, но экран не мог закрыть его босых ног, и луч луны проник в комнату. Мы, говорит, все вставали и смотрели в угол комнаты пустой. Так вот, мамочка, да, она сейчас, к сожалению, больна, и, к сожалению...
Мамочке сколько?
92 с Божьей помощью года. Да, я понимаю, что Бог даст, я не доживу до этого возраста, но как-то, знаете, хочется вот перед моими глазами Лидия Борисовна Лебединская. Mm-hmm. Лидия Борисовна, которая вернулась из своей поездки очередной в 85 лет и сказала, я вот тут сейчас расставлю, сказала она, фигурки вот эти, которые привезла из поездки, чтобы проснуться и увидеть. Да, и сказала, завтра меня не будите, завтра я буду долго спать, сказала она. И во сне умерла, или, может быть, не во сне, но читая томик стихов. Вот это замечательно. Боюсь, конечно, старости, многого боюсь. Боюсь немощи, немощи умственной. Ну, каждый человек боится чего-то своего.
Конечно, конечно. Это было потрясающе. Спасибо. И даже... При том, что разговор наш закончился на теме боязни и страхов, он все равно закончился на какой-то высокой такой оптимистической ноте. Спасибо
большое. Спасибо, вы прекрасный собеседник.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем была Дина Рубина, одна из самых популярных в России писательниц, причем, на мой взгляд, исключительно заслуженно популярных, чья слава доказывает, что здесь все еще умеют ценить настоящую литературу. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Поговоришь ты со мной, гитара семиструнная, вся душа полна тобой, мечта каюмная. Еще много.
Половина джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы ведущие «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.